Марина Крамер. Игра в кубики. Читает Тамара Некрасова. Город Хмелевск. 90-е годы прошлого века. А не попить ли нам пивка по случаю жаркого дня? Трое молодых людей сидели в самом углу залитого ярким солнцем двора старенькой двухэтажной сталинки с облупившимися балконами и отвалившейся кое-где лепниной. Недалеко от них пожилая женщина в ситцевом халате и белом платке выбивала потертый ковер. В песочнице возились несколько шестилеток. Строили крепости, бороздили дороги к ней при помощи пластмассового грузовичка без передних колес. Из первого подъезда вышла, помахивая нотной папкой, худенькая девчушка лет 14 с тугими каштановыми косичками. «Эй, Светка!» — крикнул тот из парней, что предложил попить пиво. «Ты на урок, что ли?» Девчонка, чуть притормозив, кивнула. «Скажи ей, пусть после урока не болтается. Там сегодня Репинские с Котельниковскими стрелку забили». Негромко процедил его приятель. Высокий худой блондин в аккуратных светлых брюках и отглаженной белой рубашке с короткими рукавами. Парень недоверчиво глянул на него, но крикнул. «Светка, домой по новинкам не возвращайся, поняла?» «Поняла». Девчонка мотнула косичками, показала брату язык и скрылась за углом. «Совсем маманя твоя спятила», — заметил невысокий коренастый в спортивных штанах с красными лампасами и черной футболке. «Лето на дворе, а она девку за роялем держит». «Это не мамка, а я. Пусть занимается», — отрезал любитель пива. «Она в консерваторию поступать будет, в Москву поедет, у нее талант. Нечего по улицам шляться, пусть играет лучше. Слышь, Глеб, а ты откуда про стрелку узнал?» «Оттуда», — сплюнул под ноги Глеб и многозначительно умолк. «Ты, Глебася, куда так вырядился, скажи лучше», — не унимался Павел. «Для пивнушки шибко кудряво». «А я с вами не пойду». «Чего вдруг?» — удивился коренастый. «С вечера ведь договаривались». «Встреча у меня». «И с кем?» — не отставал он, не переставая сжать левой рукой резиновый эспандер для кисти. «Тебе, Ваньша, знать не надо пока», — отрезал Глеб. «Вернусь, все расскажу». «Опять крепи, небось, пойдешь в лагуну? Так ему вроде не до тебя сегодня», — спросил Павел, вынимая из кармана довольно внушительную пачку купюр и начиная их пересчитывать. «Бабки убери, слышь», — негромко велел Глеб, оглядываясь по сторонам. «Сдурел? А увидит кто?» «И чего? Пусть видят».
«Ты да выделываешься, Паша. Сдаст кто-нибудь участковому. Повертишься тогда». «И это. Никакого пива сегодня, поняли? Вечером можете понадобиться. Все, я поехал».
Глеб надел черные очки и, побалтывая на пальце ключами от машины, ленивой походкой направился к выезду из двора, где была припаркована девятка изумрудно-зеленого цвета. Павел и Иван проводили его взглядами. И когда машина вылетела со двора на высокой скорости, Павел процедил. «Тебе не кажется, что кто-то стал сильно заноситься?»
«Да пофигу!» – вяло откликнулся Иван, не переставая работать кулаком. «Ну, нравится Глебасе корчить из себя делового, кто мешает?»
«Да он себя мнит правой рукой репы, ты не видишь, что ли?»
«А репа-то в курсе?» – хохотнул Иван. «Брось, Пашка, ты в последнее время просто как пес цепной стал. Того и гляди, в горло вцепишься».
«Не тебе же!»
«Ну, а Глеб тебе где дорогу перешел?»
Павел не стал пускаться в долгие объяснения. Да это было и не нужно. Все трое дружили с первого класса. И если флегматичному Ивану никогда не было интересно бороться за главенство в их маленьком клане, то между Глебом и Павлом всегда возникали конфликты, порой заканчивавшиеся жесточайшим мордобоем, что, однако, не мешало обоим на следующий день обняться, как ни в чем не бывало, и вместе бежать в школу или на занятия боксом. А там, в зале и на ринге, уже не было равных Ивану. Так что с этим спорить ни Павел, ни Глеб не рисковали. Ваньке прочили большое будущее в спорте. Да так бы и было. Наверное. Не случись развал страны и резкое обнищание всех и вся. На поездки нужны были деньги, а мать Ивана еле сводила концы с концами, работая на местном ликероводочном заводе, где все чаще зарплату стали выдавать продукцией. Ванька забросил тренировки, торговал принесенной матерью водкой на вокзале, рискуя быть пойманным милицией. И ни о каком великом спортивном будущем уже не мечтал. Павел заканчивал железнодорожный техникум, а Глеб, единственный из их троицы, ухитрился поступить в местный филиал строительного института. Но появлялся там крайне редко, предпочитая отираться на рынке в компании ребят из так называемой бригады репы. Эти крепкие парни в кожаных куртках все сплошь бывшие спортсмены. Поддерживали там порядок, не давая конкурирующей бригаде, возглавляемой бывшим афганцем Котельниковым, обирать местных торговцев и челноков. Постепенно к Репинским примкнули и Иван с Павлом. А Глеб к тому времени уже сумел завоевать доверие самого репы, неоднократно судимого Валентина Репина.
Павел и Иван были пехотой, людьми, которые выполняют всю грязную работу. А Глеб же сидел в ресторане «Лагуна» за одним столом с Репой и помогал тому решать вопросы. Конечно, самолюбивого Павла такой расклад не вполне устраивал. И он не раз намекал Ивану, что друг детства непростительно зарывается. Но спокойно уравновешенный Иван только отмахивался. Ему дела не было до того, кто и какое место занимает в иерархии их бригады. Лишь бы деньги платили. «Меньше знаешь, крепче спишь», — говорил он неугомонному Павлу. «Мы кто? Пехота, пушечное мясо. С нас и спрос маленький. А вот Глеб, если их прихватят». «Да кто их прихватит? Вся милиция куплена. Начальник за второй зарплатой крепи ездит по пятницам. А мы и тут ты прав, друг Ваньша. Пушечное мясо. И денег нам дают куда меньше, чем тот же Глеб имеет. А чем он лучше нас с тобой? Ну скажи», — напирал Павел, раздираемый так явно ощущавшейся несправедливостью жизни. «А у Глеба, Павлик, мозги», — спокойно отзывался Иван. «Мы с тобой только кулаками махать и умеем, согласись. А Глеб?» «Да что, Глеб, Глеб!» — заладил как попугай. «Я, может, не хуже Глеба могу схему придумать». «Ну, рискни». «А вот и рискну». И Павел однажды рискнул. С самого детства он интересовался техникой. Умел разобрать, починить и собрать любой бытовой прибор. И теперь эти умения пригодились. Самое первое взрывное устройство Павел опробовал на пустыре и был вполне удовлетворен тем, что вышло. Самым трудным оказалось упросить Глеба свести его с Репой. Приятель неохотно согласился. Всю дорогу ревниво поглядывал на странный пакет, который Павел нес под курткой. «Что там?» «100 грамм», — в рифму отшучивался Павел. Хотя, по сути, и не шутил вовсе, а говорил чистую правду. В пакете лежало взрывное устройство, эквивалентное по мощности как раз 100 граммам тротила. В лагуне было прохладно. Пахло едой, звучала громкая живая музыка. На небольшой сцене играл на клавишных худой потлатый парень в кожаной жилетке, надетый прямо на голое тело. А перед ним извивались с микрофонами две девчонки, исполнявшие в собственной манере модную песенку, звучавшую, кажется, из каждого окна. Реп и его приближенные сидели в кабинете. Так назывался здесь специально отгороженный от общего зала импровизированными ширмами угол с двумя сдвинутыми вместе столами. «Здорово, Митяй», — обратился к Глебу самый старший. Лысоватый в черной футболке, плотно обтягивающий худощавое тело. На его шее висела толстая золотая цепь, увенчанная крестом едва ли не в ладонь. «Здравствуй, Репа», — почтительно ответил Глеб. «Вот, привел. Это мой друг. Говорит, у него есть что тебе предложить». Глеб сделал шаг в сторону и чуть толкнул Павла в бок. Так неосторожно, что тот едва не выронил пакет. «Сдурел? Сейчас бы все тут на воздух!» Договорить Павел не успел. На него оказались направлены сразу 5 пистолетов. И только Репа сидел спокойно, чуть прищурив глаза и скрестив руки на груди. «Стволы уберите. А ты, парень, в другой раз потише с заявлениями. Могли ведь из тебя друшлаг сделать». Его подручные спрятали пистолеты и, как ни в чем не бывало, продолжили ужин. «Ты садись!» — Репа толкнул ногой стул. И Павлу пришлось присесть, неловко взгромоздив пакет на угол стола. «И что это у тебя? Машинка адская, я так понял?» «Да». «Сам сделал?» «Сам». «Ну, идем, попробуем», — неожиданно предложил Репа и встал. За ним тотчас же поднялись остальные. «Где попробуем?» — опешил Павел, совершенно не ожидавший такого предложения. «А тут недалеко. Вон тебе цыпа покажет». К ним приблизился широкоплечий парень с обритой наголо головой, который пересекал тонкий белый шрам. «Ты все сделаешь, а мы поглядим». Павел замешкался. Не так он представлял себе переговоры по продаже собственных услуг криминальному авторитету. И уж точно не думал, что придется демонстрировать работу своего изобретения в жилом массиве. «Так ведь и до кичи недалеко», нервно облизывая пересохшие губы, думал Павел, машинально шагая следом за цыпой. Но и отказаться было уже невозможно. «Принял мяч? Фигач!» – билась в голове фраза тренера по футболу, которым Павел несколько лет занимался в детстве. Цыпа, к счастью, привел его на пустырь далеко за домами, где была устроена стихийная, хоть и как будто бы охраняемая автостоянка. Охрана носила символический характер и была представлена старым глухим дедом, который давно уже спал в своем вагончике на самом краю поляны. «Видишь серебристый джип?» – спросил Цыпа, сунув в угол рта сигарету и щелкая зажигалкой. Такой джип на стоянке был один. Не увидеть его было невозможно. И Павел кивнул. «Ну, работай тогда, чего встал?» Первым желанием Павла было кинуть машинку в лицо Цыпы и дать дёру. Но трезво оценив шансы, он понял, что пуля из небрежно сунутого за ремень джинсов пистолета догонит его куда быстрее, а потому решительно направился к джипу.